Дорогие братья и сестры, программа на православном радио продолжается. И сейчас наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью. Это врач-фитотерапевт, врач-гомеопат и врач-педиатр Татьяна Владимировна Плесовских. Здравствуйте, Татьяна Владимировна.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Вы знаете, очень много вопросов все-таки поступает о том, как восстановить себя после перенесенных вирусных инфекций, потому что действительно и зима была очень тяжелой, и сейчас
весна затяжная.
Да, и сейчас продолжаются эти инфекции, вирусные инфекции продолжают мучить людей. И последствия тоже продолжают оставаться все-таки достаточно тяжелыми после перенесенных инфекций. Вот как мы себя должны восстанавливать?
Да, тема эта сложная, восстановление после перенесенного заболевания. Порой даже заболевание не так сложно, как его дальнейшее осложнение, его последствия. И вот восстановление, оно длительное будет. Все равно не надо пугаться того, что наслаивается на перенесенный вирус и затяжной бронхит, и пневмонии у многих наслоились, и пародонтоз, и гайморит. В общем, бактериальная флора очень сильно ударила по человеку вместе с вирусом. Значит, для того, чтобы качественно с ней побороться, многие ведь приняли антибиотик нынче зимой. Антибактериальная терапия прописывалась врачами сразу. И это правильно делалось, конечно же. Но последствия после антибактериальной терапии – это дисбактериоз. Дисбактериоз может быть… Это вообще нарушение микробного баланса на теле или внутри него. И чаще всего дисбактериоз встречается в пищеварительном тракте и на коже. Но дисбактериоз может быть любых слизистых. Например, отдельно глаз, отдельно ушей, отдельно носа, гайморовых пазух. То есть везде, где есть слизистые, там может развиться дисбактериоз. Отдельно ротовой полости только лишь. Отдельно носоглотки, мочевого пузыря, матки. Всего, чего угодно. Где только есть слизистая, там может развиться дисбактериоз. Сегодня мы коснемся дисбактериоза кишечника. Кстати, сразу же я хочу дать совет молодым родителям. Поступает много вопросов, касающихся детского плача. Что ребенок плачет, не может спать. Один не может спать. Да, есть такие дети, которые могут спать только в присутствии родителей. С мамой могут спать. Они слышат ее сердце. Они чувствуют ее тепло, ее запах. Так вот, запах, он, ну, очень большую роль играет в жизни ребенка. Можно положить с ребенком какую-то мамину вещь, которая пахнет мамой очень хорошо. Например, ее ночную сорочку. Ребенок будет чувствовать ее запах и будет спать лучше. Это один момент. Но тоже ребенок очень часто плачет от того, что у него дисбактериоз с ранних вообще дней, с первых дней жизни.
А может даже прямо буквально с рождения самого.
Да, что во время родов он получил этот дисбактериоз. Он аспирировал, то есть глотнул околоплодные воды во время родов, которые инфицированы были. И все, и у него заселение кишечника идет не лакто, не бифидофлорой, а патогенной микрофлорой. Заселение госпитальной микрофлорой кишечника происходит. И такие дети, конечно, у них и нарушение стула с самых первых дней, и вздутие живота с самых первых дней. И вот сегодня я вам попытаюсь рассказать о том, как помочь таким детям тоже. То есть мы коснемся двух тем сразу: беспричинного детского плача и дисбактериоза. В норме в желудочно-кишечном тракте проживает большая масса бактерий, которые расщепляют и растительную клетчатку, и синтезируют витамины группы В, сдерживают размножение патогенных микроорганизмов. И это не только лакто- и бифидобактерии, о которых мы знаем. Это кишечные коки, энтерококи, полезные очень. Кишечная наша палочка, которая в норме нам полезна и должна быть. Вот что такое кишечный полезный симбиоз, не только лакто- и бифидобактерии. Так вот, бифидобактерии, они обеспечивают рост всех остальных полезных штаммов и энтерококков, и кишечной палочки, всех абсолютно. Бифидобактерии, они предотвращают заселение глистами, глистными инвазиями кишечника.
Каким образом, интересно, предотвращают?
Они повышают слизистую, иммунитет, повышают слизистый. Барьер слизистый, повышают. Лизоцим вырабатывается на стенках кишечника и не приживляется тот гельмин, который попал.
Чужеродное такое, да?
Яйцо гельминта попало, лизоцима много, ферментов много, кишечная стенка здорова, иммунитет достаточный, он проходит транзитом, выводится из кишечника. Он не прижился, если достаточно бифидобактерий. Как только бифидобактерии погибают самые первые при антибактериальной терапии. Если вам была назначена антибактериальная терапия, вы ее пропили, прошли курс антибактериальной терапии, сразу же нужно принимать бифидобактерии и лактобактерии даже с первых дней приема антибиотиков. Вот причины дисбактериоза кишечника может быть длительный прием антибиотиков. Длительный – это более 7 дней. Перенесенная острая кишечная инфекция, несбалансированное питание, хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, злоупотребление алкоголем и лечение злокачественных опухолей лучевой и химиотерапией. Вот это тоже на дисбактериоз сразу же отражается.
Выражается в виде дисбактериоза.
Какие функции выполняет микрофлора кишечника в организме, помимо того, что она оздоравливает сам желудочно-кишечный тракт и предотвращает от гельминтов? Значит, вообще кишечник, в нем начинается правильный обмен веществ в кишечнике. Он участвует в расщеплении белков, жиров и целлюлозы до самых микро-микро, до самых мелких молекул, самых микромолекулярных веществ. Вот помните, мы с вами говорили о синдроме повышенной проницаемости кишечника?
Да, когда, была такая тема наша.
Да, вот когда есть повышенная проницаемость кишечника, то происходит всасывание белков и жиров недопереваренных в кровь. От этого в крови возникает большое количество и холестерина, так называемого, большое количество липидов, которые и продуктов белкового недорасщепления, которые склеивают эритроциты между собой. Эритроциты не находятся в свободном плавании. Они склеиваются, агрегация такая вот происходит, и не переносят кислород. Они не захватывают его в легких. Вот хоть сколько вы там гуляете на улице, дышите кислородом, а эритроциты не захватывают кислород, достаточно кислорода, и не отдают его тем самым в тканях. И происходит кислородное голодание от этого из-за повышенного проницаемости кишечника, повышенной. Очень много фибрина в крови. Я это говорю, основываясь на исследовании крови в темнопольном микроскопе, чем мы сейчас занимаемся.
То есть вы рассматриваете кровь через темнопольный?
Мы рассматриваем кровь в темнопольном микроскопе. Человеку прямо вот самому показываем.
То есть у вас есть такая возможность, да?
Да. И мы видим там вот именно это. Когда человек начинает поститься, соблюдать пост, или даже соблюдает среду и пятницу, что меньше белков и жиров поступает, то меньше их и в крови. И уже эритроциты свободно плавают. И уже меньше фибрина, нити фибрина значительно меньше. И это уже склонность к атеросклерозу значительно падает. Так вот, повышенная проницаемость кишечника, она обусловлена тоже значительным понижением бифидофлоры в кишечнике, бифидо и другой полезной флоры. Но есть такое понятие, как стадии дисбактериоза, что вот на первой стадии они понижаются, а симптомов еще нет, но их уже меньшее количество полезной флоры. Угу. Болезненных симптомов еще нет. На второй стадии, когда уже они значительно понижаются, у человека начинаются и вздутия. То есть это процессы брожения идут в первую очередь. У человека просто вздутие, и он начинает пить травы и препараты, уменьшающие вздутие. А бифидофлору еще не повышает. На третьем этапе уже, конечно же, идут гнилостные процессы в кишечнике, процессы гниения. И высвобождается очень много веществ, таких вот токсических веществ, которые отравляют полностью весь организм, кровь, мозг.
А симптомы какие при этом?
Симптомы – это уже будет и запор, и чередование запора с поносом. Вот это уже на третьей стадии дисбактериоза происходит. А на четвертой стадии происходит вторичное поражение внутренних органов. Например, панкреатит.
Mm-hmm.
Панкреатит, что очень часто возникает. Язвенные процессы в двенадцатиперстной кишке, в желудке. Ведь хеликобактер так просто не поселится. Ей, конечно же, нужно снижение.
Среда должна быть соответствующая.
Нужно, чтобы ей открыли ворота, и не было хозяина. И она заходит в ваш дом и заселяет его там. И поэтому, конечно же, если содержать бифидофлору в нормальном, в достаточном количестве, в достаточном количестве бифидофлору, то никто не поселится лишний в кишечнике. Вторичными поражениями внутренних органов идут не только желудочно-кишечный тракт, не только органы пищеварения, но и бронхиальная астма возникает от этого. Различная аллергия.
То есть аллергия, вот я как раз хотела спросить, проявления аллергии, это тоже могут свидетельствовать о том, что ненормально что-то в кишечнике?
Любая аллергия, она начинается в желудочно-кишечном тракте.
И в кишечнике даже, наверное,
да,
больше.
В желудочно-кишечном тракте. Просто он пропускает эти все крупномолекулярные вещества через себя. Все атопические дерматиты. Затем вот то, что мы коснулись того, что вязкость крови, тромбообразование идет от начала тромбообразования, это дисбактериоз. Поэтому артериальная гипертония тоже отсюда же. Ну и дальше уже идет мочекаменная болезнь и поражение суставов от того, что уже глубокие очень нарушения, соли, всасываемость солей нарушается, вторичный дисбактериоз уже и в крови мы наблюдаем, когда мы видим, опять же, в темнопольном микроскопе, как в крови плавают и патогенный стафилококк, стрептококк, лямблия и личинки гельминтов. Это уже дисбактериоз всего организма, который начался давно в кишечнике.
Много лет уже.
Многолетний дисбактериоз. Для того, чтобы правильно лечить дисбактериоз, нужно, конечно, обратиться к врачу. И не нужно здесь заниматься самолечением. Это лечение очень длительное, многоступенчатое. Здесь нужно сначала, конечно же, проводить полную деконтаминацию кишечника, то есть убиение патогенной микрофлоры, ликвидация патогенной микрофлоры кишечника с одновременным лечением самого кишечника, стенки кишечника и заселение бифидофлоры, заселение полезной микрофлоры. Это только под контролем врача и под контролем лабораторных анализов делается. Но что я могу вам сказать, как специалист в области фитотерапии? Конечно же, сбалансировать питание свое каждый должен сам. Для полного излечения дисбактериоза нужно употреблять больше растительной пищи. Очень полезна диета, в состав которой входят продукты, подавляющие гнилостные процессы в кишечнике. Это абрикосы, черная смородина, рябина, клюква и обязательно тмин. Вот существует еще масло черного тмина. Его нужно будет употреблять обязательно для ликвидации токсических веществ, образующихся в процессе дисбактериоза. Это индол, скатол и кадаверин образуются. Очень токсичные вещества, поражающие глаза и центральную нервную систему. И вот для этого еще и применяется хилак форте, но назначается он врачом. На фоне диеты назначается хилак форте. А при грибковых дисбактериозах нужно отказаться от всего, что содержит дрожжевые культуры. И что поддерживает рост дрожжевых культур. Это виноград, изюм, пиво, квас, свежий хлеб, сыр и грибковый кефир. Вот это поддерживает грибковый дисбактериоз.
Грибковый кефир – это тот обычный кефир, что ли, который в магазине продается?
Нет, это грибковая закваска, которая очень распространена среди народа. И вот и на ней делается кефир. Они его сквашивают дома, этот кефир, заселяют вот этим вот грибком полезным. Так вот, полезный этот грибок, он
при грибковых поражениях как раз и противопоказан.
Да, противопоказан, его не нужно употреблять. Неблагоприятно действует на кишечную микрофлору систематическое употребление вот рафинированных, консервированных продуктов, копченостей, на избыток углевода, даже самого простого, сахара, крахмала. Сахар вообще нужно будет заменить медом в процессе лечения дисбактериоза. Очень полезно редис, черная редька, хрен, горчица, петрушка, гвоздика, корица, лавровый лист, морковь, стручковый перец. Вот при лечении. Мелисса, полынь, укроп, шалфей, обязательно ромашка, зверобой, таволга. Ромашка, зверобой, таволга. Вот чай травы заваривать, да? Чай из них.
Мелисса, вы сказали, уже мята.
Да, обязательно. И вот эти травы рекомендуются, но обязательно ромашка, зверобой, таволга. Вот заваривать чай из них. Они уничтожают гнилостную микрофлору, подавляют ее размножение. Я бы вам порекомендовала вот такое вот старинное средство – маринованную свеклу. Свекла промывается и варится до готовности. До готовности в кожице. Потом ее нужно очистить от кожицы, нарезать небольшими ломтиками, сложить в банку и залить охлажденным маринадом. Банку закрыть и хранить в прохладном месте. А маринад готовится следующим образом. На 1 килограмм свеклы потребуется 1 литр воды, 2 стакана яблочного уксуса, 1 чайная ложка соли, пол чайной ложки сахара, 10 горошин черного перца, 6 бутонов гвоздики, 2 лавровых листа. Для того, чтобы вам правильно ингредиенты все соблюсти, этот рецепт вы найдете в ближайшем номере в православной газете, поэтому повторять мы его не будем. Маринад нужно прокипятить и охладить. Вот все ингредиенты кладутся сразу. Прокипятить буквально 2-3 минуты. Охладить. Заливается свекла.
Вот это вот килограмм.
Да, свеклы. Килограмм свеклы режется, заливается вот этим вот маринадом охлажденным.
Ну и ставится в холодильник.
Да, хранится в холодильнике. Принимается один раз в день перед едой. Просто как закуска, вот эта вот свекла. Достаточно ее один раз поесть и вот этим маринадом запить. При дисбактериозе, при атонии кишечника, он же показан, полезен, при гнилостных процессах в желудочно-кишечном тракте. Ну и кто переносит чеснок, то есть мы не можем всем рекомендовать чеснок. Люди с панкреатитом чеснок очень часто не переносят и попадают в больницу от него, от сырого чеснока. Поэтому кто переносит чеснок, обязательно в процессе лечения нужно съедать 1-3 дольки за ужином, чтобы вот он ночью господствовал в кишечнике. Кто может пить сок сельдерея, сок корней сельдерея, тоже вот нужно сок корней сельдерея во время лечения. Это что касается диеты. Травы мы назвали.
Ромашка, зверобой, таволга.
Это
вот чай такой обязательно. Да,
обязательные травы. Ну и хочется сказать о том, что у нас на Урале производится очень качественный продукт для лечения дисбактериоза и для поддержания кишечника в полном порядке. Значит, это живые бифидобактерии, уже активированные, которые при попадании в кишечника сразу же приживляются на стенку. Они не требуют дополнительной активизации, они не выходят, не проходят транзиторно, не покидают кишечник в неактивном виде. Они сразу же на все 100% приживляются. Есть такой...
А как называется препарат?
Препарат называется бифидобактерин безмолочный. Безмолочный бифидобактерин, он готовится. И срок годности его 12 суток, очень большой срок годности.
То есть сохраняются бактерии вот все эти 12 суток, да?
Да, все 12 суток.
Но в холодильнике.
Активные. В холодильнике обязательно. Принимается он по 30 миллилитров, то есть столовая ложка разводится в 1/3 стакана. И поскольку мы говорили о том, что...
В 1/3 стакана чего?
Сразу? В 1/3 стакана воды комнатной температуры. Поскольку у вас препарат хранится в холодильнике, вы его достаете холодный. Наливаете столовую ложку холодного вот этого вот бифидумбактерина в воду комнатной температуры. Он у вас уже холодным не будет для употребления. И поскольку мы говорили, что дисбактериоз начинается и с ротовой полости тоже, то полезно очень этим раствором прополоскать сначала в ротовой полости, прополоскать хорошенько горло и потом его уже сглотнуть. Глотается он на голодный желудок за час, за два до еды, утром и вечером. Если вечером, то желательно уже на ночь. Для того, чтобы ему уже не мешала ни еда, ни вода, он в кишечнике полностью бы заселился. И он употребляется не менее месяца. Курс не менее 1 месяца.
Это с профилактической или с лечебной точки зрения уже?
С лечебной, это как врач назначит. Угу. А вот с целью профилактики
профилактика.
И поддержания. Угу. Вот, допустим, вы уже пролечились от дисбактериоза. Этот препарат можно принимать не менее месяца после лечения. Как поддерживающую дозу вот его, поддерживающую. Как поддерживающее средство. И потом в дальнейшем 3-4 раза в год его пропивать. Некоторые люди не отказываются от него никогда. Они его пьют, пьют и пьют. Это в зависимости от тяжести дисбактериоза. Если, допустим, у человека бронхиальная астма или аллергия, конечно же, за год вы не вылечите. Чем больше вы его пьете, тем лучше становится. Он не оказывает абсолютно никакого побочного эффекта. Он только на пользу всей семьи. Стоит он недорого. Очень доступная цена. И причем при таком сроке годности, конечно же, всей семье можно его принимать. Поскольку он безмолочный, то он очень хорошо себя зарекомендовал тем людям, которые не переносят молоко, людям с панкреатитами. Вот вторичный, когда идет панкреатит, а панкреатит чаще всего вторичный все-таки, чаще всего на фоне дисбактериоза, и поэтому этот препарат незаменим при лечении панкреатита. Он же применяется и в гинекологии, когда молочница и другие инфекционные процессы, не поддающиеся уже даже никакой антибактериальной терапии. И вот этот препарат обязательно местно применяется в гинекологии. И в урологии также для мужчин. Этот же препарат можно и детям с первых лет жизни. Есть у нас в Екатеринбурге для детей с первых лет жизни прекрасный препарат, который называется бифилин. У матерей этих детей, у которых не хватает молока. И вот этот бифилин, он прекрасно дополняет нехватку молока и предотвращает развитие дисбактериоза. Потому что, конечно же, когда вы грудью вскармливаете ребенка, он очень даже защищен от дисбактериоза даже в позднем возрасте. Кишечник его хорошо начинает и работать, и иммунитет формируется на стенках кишечника, безусловно. Но когда нехватка молока, отсутствие молока, или с мамой что-то, что она вообще кормить не может, бифилин прекрасно заполняет кишечник полезными бактериями. Те весенние аллергии, которые обостряются именно сейчас, весной, в начале лета, конец весны, начало лета, да и вообще перед детским садом, вот перед тем, как ребенка отдать в детский сад, очень полезно детей пропоить бифилин бифида, бифилин лакта. Пропаиваются дети. Там идет курс не менее месяца. Ребенок пропаивается 3-4 раза в день. Ему дается этот препарат. Препарат очень вкусный. И дети его просят всегда. Срок годности только 5 суток, вот, что нужно раз в неделю приехать и купить этот препарат, и на всю неделю вот его закупаете и поите ребенка. Тут уже нужно, раз это молочная основа, то он достается из холодильника, из бутылочки отливается в чашечку и согревается на водяной бане.
Угу. Не кипятится, ничего, просто слегка подогревается. Да, да.
И помешивается щадящий, при этом. Да. Угу. Помешивать. И просто вот до температуры, до комнатной температуры, чтобы не убить все полезные штаммы. Вот, уважаемые родители, у кого ребенок страдает дисбактериозом и аллергией, что дисбактериоз уже осложнен аллергией, пожалуйста, обратите на это внимание, и ребенок получает качественное питание, в котором и витамины группы В, и фолиевая кислота, и ребенку достаточно белка, молочного белка вот в этом вот препарате, достаточно, и вся полезная микрофлора в нем же. Еще кроме того, когда вы пролечились от дисбактериоза, например, тем же безмолочным, да, бифидумбактерином, то очень полезно покупать закваску. Вот тогда уже покупать закваску и делать себе такой препарат. Специальная есть технология. На литре молока кладется, значит, 50 граммов закваски, заквашивается это молоко, и прекрасно для всей семьи, очень хороший продукт. Когда уже закончится пост, да, это получается кефир. Обогащен он витаминами группы В и фолиевой кислотой. Вот то, что необходимо и для зрения, и для иммунитета, и для бодрости. Вот поэтому он называется тонус. Он готовится и употребляется просто по 100 мл. И ваша поджелудочная железа просто вот находится в прекрасном состоянии. Если по 100 мл, не по 200, не, а 100 мл употребляется этого продукта. И я бы еще сказала, что безмолочный бифидумбактерин, он необходим при выходе из поста. Когда будет заканчиваться пост.
Вот тот продукт, мая, о котором мы вначале, да, говорили.
Да, да. Угу. Вот для того, чтобы
выйти из поста, не перегрузить себя. Кишечник, желудочно-кишечный весь тракт.
Нужно хорошее пристеночное пищеварение. Нужна хорошая выработка ферментов. Так вот, употреблять вот этот вот как раз безмолочный бифидумбактерин.
Спасибо большое.
На здоровье.
Я не устаю повторять после каждой нашей с вами беседы, что, конечно, специалист нам давал советы, врач-фитотерапевт, врач-гомеопат, врач-педиатр, но все-таки лечение, конечно, вот ваших основных болезней должно проходить под контролем вашего лечащего врача.
Мы всегда работаем в совокупности коллегиально с теми узкими специалистами или с теми терапевтами на участках, которым человек должен обращаться. И я всегда человека убеждаю в этом, который даже приходит ко мне на прием, что вот вы должны пройти вот такие-то анализы, такие-то обследования, и УЗИ, диагностика, и все. И контроль нашего лечения у узкого специалиста.
И своего лечащего врача-терапевта.
Да.
Спасибо большое. Я напоминаю, что сегодня в беседе в нашей приняла участие врач-фитотерапевт, врач-педиатр и врач-гомеопат Татьяна Владимировна Плисовских. Говорили мы о том, как ликвидировать последствия вот этих вот вирусных заболеваний, которые так долго нас мучили этой зимой, но еще и, по-моему, продолжают мучить и весной.
И бактериальных осложнений.
Да, да, и чтобы избежать нам осложнений. Спасибо большое, до свидания, до новых встреч.
На здоровье, до новых встреч, всего доброго, благодати Божией всем.